Это были новости часа. Их представила Самира Казиева. В Москве 17:07. В эфире программа «Время свободы». В России вступил в силу закон о прямых выборах глав регионов. Продолжаются попытки согласовать маршруты шествия оппозиции в Москве 12 июня. Соединенные Штаты подвергли резкой критике Россию за ее позицию по сирийской проблеме. Эти и многие другие темы во втором часе нашей программы. Итак, сегодня вступил в силу закон, возвращающий прямые выборы глав регионов. Также стало известно о намерении бизнесмена Михаила Прохорова баллотироваться в будущем на пост мэра Москвы. Его представители не опровергли и не подтвердили эту информацию. Радио «Свобода». Ожидается, что официальное заявление по этому поводу Михаил Прохоров сделает в ближайший понедельник. Тему продолжает Динара Седикова.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил предусмотреть в новом законе о выборах возможность избираться самовыдвиженцем и снизить 10-процентный барьер до 6%. По мнению Собянина, это позволит сделать будущие выборы мэра Москвы как субъекта федерации максимально открытыми и прозрачными. Уже сегодня газета «Коммерсант», ссылаясь на источники, сообщила о том, что решил участвовать в будущих выборах мэра Москвы Михаил Прохоров. Вот что сказал соратник Михаила Прохорова Евгений Ройзман.
Я с ним тоже не разговаривал. Те СМИ, которые мне звонят, говорят об этом как о вопросе решенном. Вообще он потянет, это его уровень. И я считаю, для любого нормального мужчины замечательная мотивация стать мэром того города, где ты родился и вырос, и вкладывать в него свой интеллект, свой ресурс, свою энергию. Это совершенно нормальная мотивация. У Михаила получится, если он пойдет на этот шаг, то я со своей стороны подниму всех своих сторонников, переговорю со всеми друзьями, я ему буду изо всей силы помогать. Тем более он сильный экономист-международник, он знает, как развиваются города, у него куча позитивных примеров и друзей мэров крупных городов, там, в том числе и Нью-Йорка.
Примерно то же самое сказал «Радио Свобода» Николай Усков, президент медиагруппы Михаила Прохорова «Живи». Ирина Прохорова, сестра бизнесмена и его доверенное лицо на выборах президента, передала «Радио Свобода», что ей ничего не известно о планах брата баллотироваться на пост мэра Москвы. Евгений Ройзман добавил, что вопрос об участии бизнесмена в выборах может решиться 4 июня на встрече Прохорова со сторонниками. Тогда же он может заявить о создании собственной партии. Президент Центра политической аналитики Михаил Тульский считает, что в качестве хозяйственника москвичам бизнесмен не понравится. Политолог называет его диктатором, который не умеет находиться в публичном пространстве. Это показала работа бизнесмена в Норникеле и на посту главы партии «Правое дело». Михаил Тульский уверяет, что Прохорова допустят к выборам независимо от того, будет ли его выдвигать партия или нет, если он и дальше будет столь же лоялен к Кремлю. Это, в свою очередь, подтверждает тот факт, что Михаил Прохоров не участвовал в последних оппозиционных акциях.
Шансы на участие Прохорова в выборах мэра Москвы существуют только если Прохоров будет как и на президентский выбор, он шел как проект Кремля, как проект Путина, так и если он на мэрские выборы пойдет как проект Собянина, то есть человек, который своим антирейтингом будет обеспечивать победу Собянину. То есть народ, выбирая, народу навяжет такой искусственный выбор между Собяниным и Прохоровым. И в этой ситуации, конечно, большинство москвичей проголосует за Собянина. То есть в этом случае Прохорова, конечно, могут зарегистрировать, если он будет играть роль шестерки «Единой России». Если же он вдруг пойдет там против воли Кремля, в чем я очень сомневаюсь, потому что Прохоров абсолютно лояльный Путину человек. Прохоров и в предвыборную кампанию заявлял, что страной могут управлять только два человека, это Путин и Прохоров, то у Кремля будут все возможности его не зарегистрировать. Вот сама регистрация будет означать, что он идет по заданию Кремля.
Считает политолог Михаил Тульский. Полномочия Сергея Собянина на посту мэра Москвы истекают в 2015 году. Если до этого времени он сохранит за собой кресло градоначальника, выборы состоятся лишь через 3 года. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Многие российские эксперты отмечают, что законодательная инициатива Дмитрия Медведева о возвращении прямых выборов глав регионов была в значительной степени переработана в Государственной Думе, а в новых региональных законах о выборах появилось еще больше запретительных барьеров. По этой причине на первых прямых выборах губернаторов, которые состоятся в октябре, вряд ли следует ожидать полноценной конкуренции. Тему продолжает обозреватель «Свободы» Виталий Камышев.
Идею возвращения губернаторских выборов, провозглашенную Кремлем, принято считать реакцией власти на массовые акции протеста, охватившие страну в конце прошлого и начале нынешнего года. На деле уступки оказались минимальными. В преддверии вступления закона в силу Кремль спешно сменил четверть своих назначенцев, тем самым отодвинув выборы в этих регионах еще на один губернаторский срок. А чтобы участвовать в губернаторских выборах, как оказалось в итоге, необходимо заручиться поддержкой значительного числа муниципальных депутатов. И это не единственный барьер, отмечает руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Сейчас в регионах идет активное обсуждение региональных законопроектов, поскольку вот ведь федеральный закон, который принят, он рамочный. А для того, чтобы выборы проходили, в каждом регионе еще должны принять свой закон. Федеральный содержит некоторые развилки, которые каждый регион для себя решает сам. То есть, в частности, есть право, например, регионов вводить право самовыдвижения или не вводить. Пока, насколько я знаю, практически везде в регионах самовыдвижение не предусматривается. То есть только партийные кандидаты. Вторая развилка – это сколько подписей депутатов для выдвижения требуется. Там закон дает право от 5 до 10, но в большинстве случаев идет верхняя планка 10%, где-то 7, про 5 нигде не слышал. Кроме того, есть третья развилка, этот процент 5-10% можно считать от общего количества депутатов местных советов в регионе, а можно считать от количества избранных глав местного самоуправления. Слава богу, пока я не слышал, чтобы где-нибудь его считали от глав самоуправления, поскольку у нас среди депутатов местных оппозиций маловато, особенно там, где мажоритарная система и в основном в советах там главврачи, директора школ, начальники предприятий, понятно, они по должности, все, в общем, люди от власти зависимые, поэтому, понятно, по какой партии они обычно состоят. Что касается глав администрации, то там ситуация еще хуже. Все эти развилки, они решаются на уровне региона. В целом, как показывает практика, вот эти вот фильтры настолько перекрывают друг друга, что зарегистрировать кандидатов оппозиционных без негласного соглашения к власти практически невозможно. В таких условиях даже регистрация технических кандидатов от власти, а списки подписантов, тех, кто подписался за выдвижение, они публикуют. Попробуйте, чтобы местный депутат, публичный человек подписался за неизвестно кого. Ему же придется объяснять это избирателям, почему он там за какого-то слесаря подписался, который нормальный конкурент губернатору.
Говорит политолог Александр Кынев. В Белгородской области, где в выборах собирается участвовать возглавляющий регион с 1993 года Евгений Савченко, странные кандидаты уже появились. Вегетарианец Владимир Пуголовкин намерен выдвинуться в губернаторы, чтобы сделать Белгородчину местом, где не употребляют мясо. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 15 минут. Напомню вам главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Состояние здоровья гражданского активиста Валерия Цатурова, избитого вчера при задержании сотрудником полиции на Триумфальной площади, ухудшается. Об этом сообщает Ассоциация адвокатов России за права человека. В России с 1 июня вступил в силу закон о прямых выборах глав регионов. Организаторы марша миллионов 12 июня в Москве сегодня официально отказались от предложенного мэрии маршрута проведения акции, сообщил лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Глава ведомства ООН по правам человека Неви Пилотов призывает к международному расследованию массовой расправы над мирными жителями в сирийском селении Хола. В Берлине проходят переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. На юго-востоке Казахстана на сгоревшей пограничной заставе обнаружены останки еще двух погибших военнослужащих. Таким образом, число жертв трагедии достигло 15. Вы слушаете программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по пятницам. Это пятничные «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодняшний выпуск посвящен поэтессе Елизавете Нацакановой. Ей исполняется 90 лет. Кроме того, в выпуске «Современный балет», передача с участием хореографов и «Родной язык», разговор с британским переводчиком и радиожурналистом Фрэнком Уильямсом о валлийском и английском языках. «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Очередной выпуск сегодня в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Администрация Петербурга сегодня согласовала оппозиционный митинг 12 июня на Конюшенной площади. Такой вариант заявителей устраивает. Организаторы же московского марша миллионов сегодня официально отказались от переноса мероприятия на Фрунзенскую набережную. Такой маршрут предложила мэрия. Оргкомитет настаивает, чтобы митинг и шествие состоялись в пределах Московского Садового кольца. Тему продолжает Наталья Джанпаладова.
Заявители акции в Санкт-Петербурге предложили городским властям 5 площадей для митинга под названием «День России без Путина». Это Исаакиевская площадь, Площадь искусств, Александровский парк, Дворцовая и Конюшенная площади. Власти согласовали последний вариант, что оппозиционеров устроило. По словам одного из организаторов, лидера регионального отделения незарегистрированной партии «Парнас» Андрея Пивоварова, митинг будет проходить одновременно с московской акцией. Заявленное число участников – 10 тысяч человек. Организаторы марша миллионов в Москве в пятницу официально отказались от предложенного мэрией варианта провести шествие на Фрунзенской набережной и митинг в районе Андреевского моста. Такое решение накануне принял оргкомитет акции после того, как мэрия не согласовала первоначальную заявку оппозиционеров. Ранее столичные власти заявляли, что будут учитывать опыт первого марша миллионов, который завершился столкновениями с полицией. Организаторы к дальнейшим переговорам готовы, говорит один из заявителей, координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Фрунзенская набережная не подходит для проведения нашей акции, так как место малолюдное, удаленное, и теряется во многом смысл проведения нашего мероприятия. Мы предлагаем чиновникам поискать компромиссный альтернативный вариант, но в пределах Садового кольца в центре города. Мы готовы встречаться, готовы к переговорам. Мы заинтересованы, чтобы акция прошла в мирном легальном формате.
Какие-нибудь конкретные варианты рассматриваете?
Мы даем здесь самим представителям мэрии проявить инициативу, хотя даже на скидку просматривается много вариантов в рамках Садового кольца. Можно использовать и ту же улицу Якиманка, проведя митинг или в кинотеатре «Ударник», или на Боровицкой площади, или даже дойти до Лубянки. Можно использовать Мясницкую улицу и проспект Сахарова. Можно использовать Бульварное кольцо.
Кроме того, 2 июня активисты организуют на Чистых прудах встречу с депутатом, где обсудят, как именно должен проходить марш миллионов. Возможно, в мероприятии примет участие депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Илья Пономарев.
Неправильно, что какая-то отдельная группа лиц в закрытом решении что-то решает. Люди в наших бродячих лагерях протеста наглядно показали, что они могут и без всяких лидеров замечательным образом самоорганизовываться, генерировать смыслы и эти смыслы реализовывать. Поэтому мы хотели собраться, чтобы люди сказали, что они ждут от акции 12 числа, делали бы какие-то предложения, идеи для программы совместных действий. На митинге 12 июня главным фактором будет удобство итогового мероприятия. То есть мы хотим, чтобы это был и хороший митинг, и хороший рок-концерт с серьезными группами и так далее, чтобы все-таки была некоторая атмосфера праздника.
Ожидается, что на концерте, который завершит марш миллионов, выступят музыканты, записавшие в поддержку протестного движения «Белый альбом». Создать этот диск решили музыкальный критик Артемий Троицкий, основатель группы «Звуки Му» Александр Лепницкий и лидер рок-группы «Центр» Василий Шумов. Заявка на марш миллионов была подана на 50 тысяч человек. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня утром завершился визит Владимира Путина в Белоруссию. Это его первая зарубежная поездка в ранге президента России. Минск является ближайшим союзником Москвы и наряду со страной одним из членов единого экономического пространства. Однако главной целью визита стало не обсуждение интеграционных процессов, а выделение очередного транша финансовой помощи Белоруссии и возможность получения кредитов Минском в будущем, рассказывает Игорь Корней.
В то время как государственные чиновники месяцами не могут разрешить межгосударственные вопросы, президентам Беларуси и России для этого хватило в буквальном смысле полчаса. Переговоры в узком составе Лукашенко и Путин начали в лимузине белорусского лидера по дороге из аэропорта в правительственную резиденцию Заславль. Спустя некоторое время журналистам было объявлено, что стороны договорились о перечислении Белоруссии третьего транша кредита антикризисного фонда Евразес, о начале кредитования работ по строительству первой белорусской АЭС, обсудили вопросы создания холдинга «Росбелавто» на базе КАМАЗа и МАЗа и заявили, что достигли полного понимания по всем ключевым позициям.
Хочу поблагодарить вас и российское руководство за все то, что мы сделали, особенно в последние годы. У нас есть результаты и в политике, и в экономике. Главный результат наших политических действий – это создание союзного государства. У нас нет границ. У нас люди имеют равные права. Мы имеем единое оборонное пространство. По всем направлениям мы в этом достигли определенных результатов.
Это моя первая поездка после избрания, вступления в должность президента России. Первая поездка за пределы Российской Федерации. Это естественно. Беларусь – особый партнер. Беларусь, безусловно, самый ближайший родственник. Не только культурный, этнический, исторический. За прошлый год рост товарооборота составил 40%. Это один из очевидных рекордов.
Как считает председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, не стоит доверять внешнему антуражу. Отношения союзников никогда не отличались особой сердечностью.
Спешить не стоит, потому что есть пока декларации заявки и на финансовую помощь, и на сотрудничество в сфере приватизации, но опять же подождем конкретных результатов. Такое было уже в истории. Внешне выглядит все замечательно, а когда приходит время реализации на практике, возникают проблемы. Пока очевидно только одно. У Лукашенко очень сложная ситуация. Он вынужден, по крайней мере на словах, брать экономический суверенитет, а следствием это является и существенное политическое ослабление Лукашенко.
Надежда белорусской стороны – это ожидание прежде всего финансовых преференций и возможности через эти преференции вернуть определенный социальный пакет белорусскому населению, успокоить народ и добиться давно обещанной стабильности. Оппозиционный политик Анатолий Лебедько считает, что безоблачные отношения между Лукашенко и Путиным будут сохраняться столь долго, сколько Россия сможет кормить своего бедного соседа.
У нас отношения маятника. Сегодня маятник идет в одну сторону, а завтра в обратную с совершенно иными результатами. Путин еще раз подтвердил, что его стратегия объединения земель постсоветского пространства, для реализации этой стратегии первым он выбрал Беларусь. А это означает, что не только лакомый кусок, но и наиболее слабый, если брать других потенциальных субъектов, на кого будет направлена эта стратегия, как Казахстан или Украина. Лукашенко здесь звено наиболее слабое, потому что уязвим экономически и очень зависим от помощи извне со стороны России.
Утром 1 июня президент России Владимир Путин возложил венок к монументу Победы в Минске. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке», ее ведет Юрий Жигалкин. Центральная тема – критика в отношении Москвы со стороны Вашингтона по поводу российской позиции в сирийском вопросе.
Сирийский конфликт превращается в заметный вопрос американо-российских отношений. В четверг, во время визита в Копенгаген, госсекретарь Хиллари Клинтон сделала необычно резкие заявления в адрес Москвы, предупредив, что поддержка ею режима Башара Асада может стать детонатором катастрофической, по ее словам, гражданской войны, которая может принести разрушительные последствия для всего Ближнего Востока. «Русские постоянно мне говорят, что они не хотят гражданской войны в Сирии. Я им отвечаю, что их политика – один из факторов, который приведет к войне», – заявила Хиллари Клинтон. «Они громогласно настаивают на том, что они оказывают стабилизирующее влияние на ситуацию в Сирии. Я с этим не согласна. Они искусственно укрепляют режим, в то время как нам необходимо способствовать политическим переменам». Эти комментарии самые решительные по тональности, но это далеко не первый упрек в адрес России со стороны Соединенных Штатов. В четверг в американских средствах информации появилось сообщение о том, что российское судно, чьи трюмы были набиты оружием, выгрузило его в прошлые выходные в сирийском порту Тартус. Пресс-секретарь Госдепартамента объявил во время брифинга о том, что Соединенные Штаты после неоднократных частных призывов теперь публично призывают Россию прекратить военную помощь режиму Асада. Как предполагают наблюдатели, такое демонстративное давление на Москву может отразиться и на ходе встречи Барака Обамы и Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в Мехико. Почему США все-таки решили бросить публичный вызов России? Вот мнение Дэвида Саттера, бывшего корреспондента Financial Times в Москве. Госсекретарь попросту выразил нормальную оценку ситуации в Сирии и негативную роль России. Это стало особенно актуальным после того, как стало ясно, что сторонники режима Асада избрали резню как инструмент запугивания оппозиции. Просто-напросто администрация Обамы, всегда предпочитавшая воздерживаться от критики российских властей, сочла, что Россия запятнала себя сотрудничеством с режимом, совершающим преступления, и Белый дом сделал соответствующее заявление. Кое-кто считает, что такие заявления – это признак растущего напряжения в американо-российских отношениях. Я не думаю, что этот эпизод серьезно отразится на двусторонних отношениях, потому что российские власти прекрасно осознают, что мировое общественное мнение однозначно настроено против них. Такая позиция США совершенно естественна. А использовать подобное противостояние с Вашингтоном во внутриполитических целях Москве тоже едва ли удастся, поскольку россияне достаточно информированы, чтобы понимать, насколько жесток режим Асада, говорит Дэвид Саттер. Сирийская стратегия Соединенных Штатов, по словам Хиллари Клинтон, остается прежней. Оказание поддержки оппозиции и усиление дипломатической и экономической изоляции Сирии. В четверг в президентской галерее Белого дома был вывешен официальный портрет Джорджа Буша-младшего, рассказывает Алан Давыдов.
Чета Буша снова побывала в Белом доме. Они приняли участие в официальной презентации своих портретов, которые теперь пополнят галерею их предшественников в резиденции лидера страны. Такова давняя традиция. В свое время Буш проводил подобную церемонию для Клинтона, а тот, в свою очередь, для Буша-старшего. Однако на сей раз церемония несла явный налет политической иронии. После того, как Буш в январе 2009 года передал дела демократической администрации и покинул инаугурацию Обамы под свист сторонников последнего, он уединился на своем ранчо в Техасе и все эти годы демонстративно обходил Вашингтон стороной. И не без оснований. До и после становления президентом Обама часто критиковал правление Буша. В четверг же Обама приветствовал бывшую президентскую чету с подчеркнутой сердечностью. «Мы рады снова видеть вас в доме, который был вашим домом в течение 8 лет». Барак Обама заявил, что Джордж Буш поистине сплотил нацию после терактов 11 сентября. Все мы навсегда запомним образ президента Буша, стоявшего на развалинах Всемирного торгового центра в Нью-Йорке с мегафоном в руке, вселяющего в американцев ощущение силы и решимости. Мы, возможно, придерживаемся различных политических подходов, но институт президентства выше этих разногласий, добавил Обама. Буш со своей коронной лукавой усмешкой заметил, что теперь первые инициалы под первым и последним полотном президентской галереи Белого дома идентичны – Джордж W. Соответственно, имеются в виду Джордж Вашингтон и сам Буш. И мне также приятно, господин президент, что, бродя по этим залам в поисках непростых решений, вы отныне сможете пристально вглядеться в мой портрет с вопросом, а как поступил бы Джордж? What would George do? Бывший президент изображен стоящим в центре овального офиса с решительным выражением лица. Портреты Джорджа и Лоры Буш выполнены техасским художником Джоном Говардом Санденом. На церемонии присутствовали родители Буша, Джордж-старший и Барбара, а также некоторые бывшие его советники и члены кабинета. Несмотря на сдобренный юмором, почти семейный тон встречи, нынешние и бывшие президенты продолжали демонстрировать дистанцию. Никаких дружеских объятий, только рукопожатия, вполне в контексте сегодняшнего межпартийного противостояния.
Это была корреспонденция Алана Давыдова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Половину нашей программы позади. В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние здоровья гражданского активиста Валерия Цатурова, избитого вчера при задержании сотрудниками полиции на Триумфальной площади в Москве, ухудшается. В России с 1 июня вступил в силу закон о прямых выборах глав регионов. Документ был подписан президентом в начале мая. С момента, когда было объявлено о новой инициативе, глава государства сменил или переназначил руководителей более чем 20 регионов. Организаторы марша миллионов 12 июня в Москве сегодня официально отказались от предложенного мэрии маршрута проведения акции. Об этом сообщил лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Глава ведомства ООН по правам человека Неви Пилей призвала к международному расследованию массовой расправы над мирными жителями в сирийском селении Хоула. В Берлине проходят переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. Одна из главных тем встречи – ситуация в Сирии. К визиту Путина в Берлин была приурочена акция протеста, участники которой критиковали его за позицию по отношению к событиям в Сирии за нарушение прав человека в России. На юго-востоке Казахстана на сгоревшей пограничной заставе обнаружены останки еще 2 погибших военнослужащих. Таким образом, число жертв достигло 15. На Украине задержаны 4 подозреваемых в организации серии взрывов в Днепропетровске. В результате 4 взрывов 27 апреля пострадал в общей сложности 31 человек, 26 были госпитализированы. госпитализированы. Уровень безработицы в странах еврозоны достиг в апреле 11%. Это самый высокий показатель за последние годы. По данным Европейского статистического агентства, официальными безработными в 17 государствах еврозоны сейчас числится более 17 миллионов человек. Стоимость барреля нефти марки Brent на торгах в лондонской бирже впервые за 8 месяцев опустилась ниже $100. В Нью-Йорке на торгах стоимость нефти упала ниже $80 за баррель. Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас у нас очередной обзор публикаций. На этот раз публикации в печати российской. Скандальный законопроект о штрафах для митингующих прямо касается интернет-пользователей. Если он будет принят, 300-тысячный штраф будет угрожать каждому, кто упомянет в интернете о месте и времени будущего мероприятия, если оно закончится противоправными инцидентами. В распоряжении независимой газеты оказались документы, повествующие о претензиях уголовного розыска подмосковных Люберец к владельцу одного из сайтов. Эксперты характеризуют происходящее как, цитата, «правовое безумие». С подробностями публикации Валерия Шабаева.
Главный карательный смысл нововведений заключен в дополнении к статье 20, часть 2 нынешнего закона. Суть преступления формулируется так. Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка. В случае причинения вреда здоровью человека или имущественного вреда можно будет оштрафовать нарушителя на 300 тысяч рублей. Самое интересное в конце документа, где к этим нарушениям приравнивается так называемая предварительная агитация. Ею признается, цитата, «сообщение граждан, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, информации о месте, времени, целях проведения не являющегося публичным мероприятия, массового одновременного пребывания и или передвижения граждан в общественных местах». Конец цитаты. «Не являющегося публичным» в данном случае означает «несогласованного с властями». Таким образом, если гражданин захочет упомянуть переписки с интернет-друзьями место и время будущей акции, он должен поинтересоваться, является ли она узаконенным публичным мероприятием или представляет собой опасное массовое пребывание и передвижение. Причем главная загадка законопроекта – полное отсутствие пояснений по поводу характера противоправного массового пребывания. Потенциальные жертвы поправок, как говорится, встали в очередь. В распоряжении независимой оказались документы, где изложены претензии Люберецкой прокуратуры к владельцу интернет-портала lubernet.ru Алексею Щедрову. В свое время он разместил у себя на сайте пост, где активист Иван Тверской призвал граждан выйти на площади городов 6 мая и требовать честных выборов нового президента. В случае отказа от согласования соответствующих митингов он предлагает не отступать и все равно выходить. То есть устраивать несанкционированные акции, гласит рапорт, подписанный помощником Люберецкого прокурора, юристом третьего класса Алексеем Мартыновым. Исполняющий обязанности Люберецкого прокурора Рамис Сапаров одобрил документ прямо в день подачи, подписав «согласен», после чего Тверским и Щедровым заинтересовались в местном отделении уголовного розыска. От владельца портала требуют раскрыть полную информацию о пользователе: домашний адрес, адрес электронной почты, IP-адрес компьютера и другую информацию, указанную при регистрации. Документ подписан исполняющим обязанности начальника отделения уголовного розыска МВД России Люберецкая подполковником полиции Зваричем. Получить комментарии в Люберецкой прокуратуре и местном отделении уголовного розыска не удалось. Там в течение дня на звонки корреспондента независимой не отвечали. В интервью «Радио Свобода» новацию комментирует член Московской Хельсинской группы, глава Московской общественной наблюдательной комиссии Валерий Борщев.
Этот проект – откровенное объявление войны гражданскому обществу, поскольку с правовой точки зрения он не выдерживает никакой критики. Что значит нести ответственность за объявление и приглашение прийти куда-либо? Мы постоянно видим в тех же самых одноклассниках, когда выпускники школы, выпускники вузов приглашают прийти в определенное место, в определенное время. Это могут быть и другие группы. Самые разные группы могут приглашать собраться в определенном месте и в определенное время. Оппозиционеры это или не оппозиционеры, не ясно. Но бы тех, кто покажется оппозиционными, кто будет приглашать собраться в определенном месте в определенное время, должны нести ответственность. Это просто абсурд с правовой точки зрения, и политически он совершенно откровенная программа борьбы с гражданским обществом. Я не думаю, что этот закон будет эффективен, поскольку общество изобретательно. И этот проект только вызовет гнев и неприязнь у большой части общества по отношению к власти. Он консолидирует тех людей, кто в интернете так договаривается о встрече.
Член Московской хельсинской группы, глава Московской общественной наблюдательной комиссии Валерий Борщев об идее карать 300-тысячным штрафом каждого, кто упомянет в интернете о месте и времени будущего мероприятия, если оно закончится противоправными инцидентами. Доктор философских наук Анатолий Ракитов, в начале 90-х руководивший информационно-аналитическим центром администрации президента, заметил, что если сообщение в интернете не содержит призывов к свержению власти, они защищены Конституцией, то есть нынешняя инициатива является противоправной. Вадим Прохоров, юрист сопредседателя Парнас Бориса Немцова, считает норму невнятной и поддающейся сколь угодно широкой трактовке. Поправка – очередное наступление на статью 31 Конституции, где говорится о праве граждан на свободу собраний, а также на статью 29, которая провозглашает право россиян на получение и распространение информации. Юрист КПРФ, депутат Вадим Соловьев, интересуется, неужели десантники и пограничники получают добро от властей на свои встречи. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 17:38. 8 недель остается до открытия лондонской летней Олимпиады. И в нашей программе рубрика «Лондон-2012. Обратный отчет».
Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет.
Радио «Свобода» продолжает проект, связанный с Олимпийскими играми в Лондоне, до открытия которых осталось 8 недель. Сегодня историк и социолог спорта Юрий Теппер рассказывает об Олимпийских играх 1904 года в Сент-Луисе. Но вначале предолимпийские новости.
29 мая эстафета Олимпийского огня достигла самой высокой точки Великобритании – пика горы Сноудон в национальном парке Сноудония в Уэльсе. Огонь был доставлен на гору в шахтерском фонаре. В Олимпийской деревне состоялась заключительная церемония в рамках проекта «Дуб Кубертена». Школьниками были посажены 40 саженцев, выращенных из желудей с дуба, который сам Кубертен посадил в 1890 году. Более 150 различных блюд будут предложены атлетам и зрителям Олимпиады в Лондоне во время соревнований. По оценкам организаторов игр, будут проданы более 14 миллионов порций. Главными приоритетами в организации олимпийского питания объявлены качество и ценовая доступность.
Наш предыдущий экскурс в историю олимпизма прервался грустными размышлениями Пьера де Кубертена. «Мы поняли, — писал барон, — что никогда больше Олимпийские игры не должны быть в зависимости или в подчинении ярмарки или выставки, ибо тогда их философское наполнение исчезает, а воспитательное значение оказывается равным нулю».
Вывод, конечно, разумный. Однако умок средств для самостоятельного проведения состязаний по-прежнему не было. Через 4 года олимпизм пересек океан для участия во всемирной выставке в Сент-Луисе. Согласно официальному подсчету, на играх в Сент-Луисе разыгрывалось 91 золотая, столько же серебряных и бронзовых медалей. Ну, удивительное дело. Оказалось, что звание олимпийского чемпиона получили еще 390 человек. Дирекция Всемирной выставки еще весной, задолго до открытия игр, в целях рекламы начала проводить местные состязания по различным видам спорта. Их устроители эти состязания называли Олимпийскими играми, а победителей провозглашали олимпийскими чемпионами и даже вручали им олимпийские медали. На играх третьей Олимпиады был показан ряд выдающихся результатов. Рекорд американского атлета Арчи Хана в беге на 200 метров продержался до 1932 года. Рэй Юри был феноменом еще в Париже. Он опять завоевал здесь 3 золотые медали в прыжках с места, длину, высоту и в тройном прыжке. Потом диковинные прыжки с места исключили из программы игр. Так что Рэй Юри и через 100 лет остается олимпийским рекордсменом.
Но Пьера де Кубертена не столько радовали победы, сколько беспокоили уроны, нанесенные идеям олимпизма. Мок не сумел пресечь произвола выставочных гильцов. Это раз. Был нарушен принцип честной игры. Это два.
Сходившего с дистанции марафонца Фреда Лордса какой-то милосердный автомобилист взял машину. За 8 километров до стадиона Лордс сказал, что чувствует себя лучше, и попросил водителя высадить его из машины. И устремился вперед. Конечно, он финишировал первым. Овации 2000 зрителей, государственный гимн США, дочь президента Алиса Рузвельт награждает Лордса золотой медалью, а минут через 10 на стадионе, спотыкаясь и пошатываясь, появляется американец Томас Хикс. За ним въезжает официальный наблюдатель, который обвиняет Лордса в жульничестве. Позор и пожизненная дисквалификация.
Но самое скверное было то, что к ужасу Кубертена олимпизм использовали расисты.
В программу выставки включили антропологические дни. Состязания эскимосов, филиппинцев, индейцев, пигмеев, патагонцев проводили для того, чтобы сравнить спортивные умения туземцев с достижениями представителей европеоидной расы. Затея была изначально провокационной. Большинство участников соревнований не были спортсменами. Это был рабочий люд выставки. Вместо золотых медалей победителям вручался американский флаг. В официальном зачете выставки был сделан желаемый вывод. Представители диких и нецивилизованных племен показали себя слабыми атлетами, доказав, что их способности явно переоценивают.
После выставочной неудачи, с точки зрения Кубертена, кронпринц Греции Георг предлагает провести через 2 года внеочередные игры, отметив 10-летний юбилей рождения олимпизма. У самого Кубертена эта идея особого энтузиазма не вызывает.
Дело в том, что король Греции решил сделать олимпийский спорт постоянным национальным достоянием. Пускай очередные олимпийские игры проходят в разных городах мира, а в промежутках между ними в Греции будет проходить особый международный праздник. Кубертен видел, с какими сложностями приходится иметь дело каждые 4 года. Усложнение, удвоение программы, лишние хлопоты – это просто невозможно. А греческий оргкомитет взялся за дело сам. Кубертен, сославшись на дела, на олимпийском празднике не появился. Программа юбилейных игр включала соревнования по 12 классическим видам спорта. Кубертену пришлось признать многие успехи организаторов юбилейных игр. Впервые зрители наблюдали за торжественными церемониями открытия и закрытия состязаний. Здесь первый раз состоялся парад национальных сборных команд, и над стадионом поднимались национальные стяги в честь победителей и призеров. Увы, состязания 1906 года не признаны МОК официальными, и историки олимпизма о них чаще всего не упоминают. По-моему, напрасно.
8 июня, за 7 дней до открытия Лондонской Олимпиады, слушайте следующий выпуск программы Юрия Теппера «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Мы продолжим разговор, посвященный истории современного олимпизма. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас московское время без четверти 6, и я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Состояние здоровья гражданского активиста Валерия Цатурова, избитого вчера при задержании сотрудниками полиции на Триумфальной площади в Москве, ухудшается. Об этом сообщает Ассоциация адвокатов России за права человека. Мировой суд Пресненского района Москвы сегодня оштрафовал оппозиционного блогера Алексея Навального на 1000 рублей за нарушение правил проведения массовых мероприятий 8 мая. В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон о прямых выборах глав регионов. Документ был подписан президентом в начале мая. С момента, когда было объявлено о новой инициативе, глава государства сменил или переназначил руководителей уже более чем 20 регионов. Организаторы марша миллионов 12 июня в Москве сегодня официально отказались от предложенного мэрии маршрута проведения акции, сообщил лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Глава ведомства Организации Объединенных Наций по правам человека Неви Пилей призывает к международному расследованию массовой расправы над мирными жителями в сирийском селении Хоула. Германия и Россия являются сторонниками политического решения конфликта в Сирии. Об этом сегодня заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Берлине. Путин совершает первое зарубежное турне после вступления в должность президента. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва не поддерживает ни одну из сторон в сирийском конфликте. Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял приглашение телеведущего Владимира Познера принять участие в его программе на Первом канале. Медведев в прямом эфире ответит на вопросы журналиста 4 июня. Об этом сообщается на сайте Первого канала. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал терактом пожар на пограничной заставе в Алматинской области страны в среду. При пожаре погибли не менее 15 человек. На Украине задержаны четверо подозреваемых в организации серии взрывов в Днепропетровске. В результате четырех взрывов 27 апреля пострадал 31 человек, 26 из них были госпитализированы. На востоке Афганистана в пятницу группа боевиков атаковала базу НАТО в провинции Хост вблизи пакистанской границы. Об этом сообщает командование международных сил в Афганистане. По сведениям местных властей, в ходе нападения погибли 7 афганцев, работающих на базе. Десятки получили ранения.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Московское время 17:48. Еще раз напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие несколько минут отвлечемся от экономических, социальных и политических проблем. Поговорим о предстоящем культурном событии, которое состоится в Москве в конце этого месяца. С 21 по 30 июня уже в 34-й раз пройдет Московский международный кинофестиваль. На фестивале будут представлены сразу 25 программ, но только две из них конкурсные. Нерадостные новости связаны с церемониями открытия и закрытия Московского международного кинофестиваля, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В жюри основного конкурса входит Эктор Бабенко, режиссер «Поцелуя женщины-паука» и «Чертополоха», Жан-Марк Бар, исполнитель ролей в «Голубой бездне», Люка Бессона и «Европе» фон Триера, Сильвия Перель, куратор программ латиноамериканского кино в Италии и Малаге, казахский режиссер Дарижан Амербаев и Сергей Лобан. Все они посмотрят 15 фильмов. Россию представляют две ленты: «Последняя сказка Риты» Ренаты Литвиновой и «Орда» Андрея Прошкина. Еще одна картина — «Гольфстрим под айсбергом», сделанная Евгением Пашкевичем в копродукции России и Латвии. Самый знаменитый иностранный участник конкурса – венгерский режиссер Иштван Саба. Его картина называется «Дверь». К традиционным внеконкурсным программам, гала-премьеры, документальная «Свободная мысль», 8,5 фильмов и еще к 19 другим программам прибавится новое – 49 мест. Рассчитана она только на киноманов и ровно на то количество мест в зале, которое фигурирует в названии. Можно было бы сказать «все как всегда», но на самом деле изменения серьезные. Во-первых, на открытии покажут не американский блокбастер, как это было последние годы, а фильм Романа Прыгунова по повести Сергея Минаева «Духлес». Во-вторых, торжественные церемонии пройдут не в Пушкинском, а в октябре. Пушкинский на реконструкции. Осенью он откроется, но уже не как кинотеатр. Здание купила компания Stage Entertainment, специализирующаяся на постановках мюзиклов. Московский кинофестиваль, которому лет 10 обещали построить свой центр, попал в очень сложную ситуацию. Об этом директор ММКФ Наталья Семина.
Мы же живем в одной стране, в одном городе, да? Это фестиваль международный. И мне казалось, что это все можно было бы с 1 июля вообще образовать, да? Тем самым не поставить нас, в общем, в довольно тяжелую ситуацию, да? Это было неожиданно, это было как снег на голову. Никто не обязан с нами делиться своими финансовыми вообще планами. Но, тем не менее, я была удивлена. Потому что это, в общем, повлекло за собой массу каких-то лишних телодвижений, каких-то финансовых моментов и так далее, и так далее.
В Пушкинском, как я понимаю, около 2500 мест. В октябре в самом большом зале около 1500. То есть открытие вмещает гораздо меньше просто зрителей.
Гораздо всего-навсего на 1000. Но фильм «Открытие», естественно, будет во всех залах, но многие же люди хотят попасть на открытие, на закрытие. Кто-то это веками делает и не хочет изменить вообще. Но будем как-то выходить из положения, конечно. Что будет, сейчас посмотрим. В общем, я думаю, что это как-то сообщит, надеюсь, ускорение строительства фестивального дворца, потому что это актуально безумно.
Речь идет о том, что в Лужниках он будет.
Будем надеяться.
Говорила Наталья Семина. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:52. И второй информационный час нашей программы, как всегда, завершает вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведущий – нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
В четверг Федеральный апелляционный суд подтвердил вердикт нижестоящего суда о неконституционности закона о защите брака. Это решение рассматривается как еще одна важная победа движения за легализацию однополых браков. Рассказывает Евгений Аронов.
Закон о защите брака был принят подавляющим большинством голосов обеих палат Конгресса в 1996 году. Он освобождает штаты, не желающие легализовывать однополые браки, от признания таких браков, заключенных в штатах, их узаконивших. Согласно законодательству, однополые партнеры федеральных служащих не имеют права на пенсионные и страховые льготы, полагающиеся супруге или супругу. Федеральный апелляционный суд в Бостоне подтвердил решение суда низшей инстанции, который счел такой запрет неконституционным, отвергнув все доводы в пользу различного применения положения о льготах к разным типам семей. В США семейные законодательства традиционно являются прерогативой отдельных штатов, а не центрального правительства, и организации геев и лесбиянок были возмущены законом о защите брака, ознаменовавшим вторжение федеральной власти в эту сферу. С большой вероятностью это дело поступит теперь на рассмотрение Верховного суда, и истцом по нему выступит Палата представителей, а не Министерство юстиции, поскольку администрация Обамы в прошлом году объявила, что не будет отстаивать закон о защите брака в судах. Несколько недель назад президент вновь продемонстрировал солидарность с сексуальными меньшинствами, заявив, что отказывается от прежних взглядов и отныне будет поддерживать однополые браки. Это еще один пункт, по которому Обама решительно размежевался со своим вероятным соперником на выборах Митом Ромни. Постановление апелляционного суда в Бостоне не вынуждает другие регионы узаконивать однополые браки. Это прерогатива Верховного суда, замечает профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дженнифер Пайзер. Она только предписывает федеральному правительству одинаково применять свое законодательство о пенсионных и страховых льготах ко всем лицам, находящимся в законном браке, независимо от того, являются эти браки гомосексуальными или гетеросексуальными. Если Верховный суд поддержит это решение, мы, по сути, вернемся к тому положению, которое существовало до принятия закона о защите брака. Сторонники закона заявляют, что Конгресс, принимая эту меру, стремился сохранить устоявшееся и единообразное понятие брака, и что он располагает конституционными полномочиями детально определять в законодательстве круг лиц, имеющих право на получение федеральных льгот. Сегодня 8 штатов и округ Колумбия легализовали однополые супружеские отношения. С другой стороны, более 30 штатов приняли законы, запрещающие подобные браки.
Рассказывал Евгений Арунов. В четверг успешным приводнением космического корабля «Дракон» завершилась первая экспериментальная экспедиция, во время которой была совершена стыковка частного космического корабля с международной станцией. Организаторы полета и Американское космическое агентство надеются, что откроется новая эра в использовании космоса, эра недорогого космического извоза, рассказывает Владимир Дубинский.
Космический корабль «Дракон» приводнился в Тихом океане в 900 километрах к западу от Лос-Анджелес. Оттуда на корабле он будет доставлен в калифорнийскую штаб-квартиру компании SpaceX, где пройдет тщательное техническое обследование. Каким бы крупным научно-техническим достижением ни была успешная миссия «Дракона», основной вопрос заключается в том, будет ли компания SpaceX успешным коммерческим проектом. В обозримом будущем фирме придется полагаться в основном на контракты с Национальным агентством по аэронавтике и исследованию космического пространства, НАСА. До 2016 года SpaceX осуществит 12 миссий, за что NASA выплатит ей 1 миллиард 600 миллионов долларов. По мнению специалистов, будущее SpaceX зависит не только от госзаказов, но и от чисто коммерческих сделок. Первый крупный шаг в этом направлении был сделан на этой неделе. Это профессор Скотт Пейс из университета имени Джорджа Вашингтона. Главная новость, говорит он, не только в успешном завершении миссии, но и в том, что SpaceX подписала на этой неделе контракт с международным конгломератом Intelsat на запуск его спутников. Детали этого контракта не оглашаются, но, по мнению Скотта Пейса, контракт дает основание с оптимизмом оценивать коммерческие перспективы SpaceX. Сложнее, по мнению профессора, обстоят дела с пилотируемыми космическими полетами. После того, как в прошлом году была прекращена программа космических челноков, США остались без кораблей, способных доставлять людей в космос. Как заявил президент Обама, ресурсы государства целесообразнее использовать на программы освоения дальнего космоса, в то время как доставку людей на околоземную орбиту можно передать в руки частных фирм. Но, говорит профессор Пейс, для этого необходимо решить самый главный вопрос, а именно обеспечить безопасность полетов. Я не сомневаюсь, что со временем это станет возможным, но перед тем, как правительство даст разрешение на такие полеты, пройдет немало времени. Вполне возможно, что эпоха коммерческих пассажирских полетов в космос ближе, чем предполагает профессор Пейс. На этой неделе компания Virgin Galactic получила разрешение на испытание в Соединенных Штатах пассажирского космического корабля Spaceship Two.
Этой корреспонденцией Владимира Дубинского мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – первое международное турне Владимира Путина в рамки новоизбранного президента России. Напомню, что Путин посетил Минск. Сейчас он находится в Берлине, где провел переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. И сегодня же ожидается его приезд в Париж. Мы продолжим нашу программу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.